9:10. Доброе утро. Радиостанция «Эхо Москвы» продолжает свою работу. Это Ксения Ларина, ведущая эфира. Наталья Кузьмина, звукорежиссер. Сегодня у нас с вами 20 ноября, суббота. Товарищи, я без метеоскопа вам скажу. Сегодня очень тяжелая атмосфера, очень тяжелая погода в городе. Берегите, пожалуйста, себя. Запасайтесь всякими лекарственными средствами, когда вы ходите сегодня на улицу, надолго уходите из дома, потому что мне кажется, что сегодня какой-то очень тяжелый день. Так что всем я желаю провести его максимально комфортно, не особо не затрачиваясь ни на что, не нервничая, не переживая, а получая исключительно позитивные какие-то ощущения и эмоции, прежде всего от своих домашних и близких. Тем более у вас-то сегодня выходной, суббота. Ну что, по традиции несколько слов о программе сегодняшнего дня, хотя я вижу, вы многие вещи уже услышали из анонсов, которые были поставлены в нашем эфире, но тем не менее напомню, значит, вы не ошиблись, Матвей Гонопольский совершенно не случайно забрел этим ранним утром на территорию родной радиостанции, сегодня он в качестве детского автора выступает у нас на детской площадке, принесет книжку вам в подарок, которая называется «Черная рука и пирамида Хеопса». Об этой книжке мы поговорим сегодня с Матвеем. Это будет во второй части этого часа в 9:35. А в 10 музейные палаты, выставка, от которой в абсолютном обалдении находится мой коллега Тимур Олевский. Называется она «Хранить в госархиве». Выставка приурочена к 90-летию Госархива Российской Федерации. Уникальные документы там представлены. Самые загадочные, самые темные, самые секретные дела в истории России и в истории Советского Союза. Наш гость, конечно же, главный архивист страны, директор Госархива Сергей Мироненко. Это в 10:15 в программе «Музейные палаты». А в 11 телевизор с Ириной Петровской. Обсуждаем все, что мы видели на прошедшей неделе. А видели мы много чего. Вчера, конечно, неизгладимое впечатление произвела на меня программа под названием «Марковна перезагрузка». Это вам не просто так. Это удивительное какое-то произведение. «На ночь не смотреть» это называется. А теперь дальше по эфиру. Культурный шок в 13:00. Напомню, почему в России запрещают документальные фильмы на актуальные темы. Повод для этого разговора фильм об Анастасии Бабуровой, который называется... Господи, забыл, как называется. Простите, ради бога, вспомню, скажу. Естественно, скажу. Дело в том, что этот фильм должен был быть в конкурсном показе фестиваля «Профессия журналист», но вот по разным причинам его оттуда изъяли, потом-таки вернули, потом-таки показали. Но, тем не менее, история, которая показательна уже для нашей страны. У нас масса работ так и не доходит до зрителя. Есть практически запрещенный даже режиссер-документалист у нас в стране, имя которого Андрей Некрасов. Не знаю, говорит ли вам что-нибудь это имя. Человек, который массу документальных фильмов актуальных наснимал про Россию, но ни один фильм, по сути, в прокате так и не был. Вот в Сахаровском музее иногда показывают. В общем, поговорим о том, что же сегодня запрещено в документалистике и не только. Наши гости, еще раз напомню, Павел Бардин, Валерий Балаян и Игорь Степанов. В 2:00 вне так Олег Будницкий. Ну, собственно, вы это уже слышали, что я буду повторять. Из того, что вы не слышали, напомню вам, код доступа Юлии Латыниной сегодня с 7:00 до 9:00, 2:00 в эфире Юлия Латынина отвечает на ваши вопросы. На полицейском участке у Льва Гулько в 9:00 Александр Куликов, полковник милиции, член комитета Госдумы по безопасности. Это после 9:00. И в Дуралекс у Михаила Борщевского еще один силовик Михаил Гришанков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности. Вот у нас практически сегодня вечер комитета Думского по безопасности. Бенефис. 22:00, напомню, выходит в эфир программа «Дуралекс». Напомню, средства связи наши. 363-36-59 – это телефон прямого эфира. СМС плюс 7-985-970-45-45. Ну и, конечно же, к вашим услугам наш сайт в интернете доступен круглосуточно. Не забывайте присылать свои вопросы нашим гостям. Не забывайте комментировать то, что вы уже услышали. Всегда рады, когда вы принимаете участие, активное формирование контента, что называется, меняйте содержательную часть наших эфиров. Итак, еще раз доброе утро.
Детская площадка.
Программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запьяшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. Голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. Голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. От улыбки солнечной одной перестанет плакать самый грустный дождик. Добрый лес простится с тишиной и захлопает в зеленые ладоши. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. Голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. Голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. Станет всем теплей, и слону, и даже маленькой улитке. Так пускай повсюду на земле словно лампочки включаются улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. Голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки.
Слушайте, какая симпатичная песня-то оказывается. Когда ее не слышишь годами, когда она вдруг возникает, прям даже действительно как-то прям хорошо. И вроде и ничего, и песня хорошая, и какая-то очень оригинальная аранжировочка. Друзья мои, наш телефон 363-36-59. Он ждет, когда вы позвоните по нему прямо в прямой эфир и ответите на какой-нибудь мой очень смешной и трогательный вопрос, посвященный сегодня. Вопрос сегодня посвящен мультфильмам, сказкам. Ну, в общем, все, что вы на самом деле знаете. Культурным кодом нашего детства совместного. А что у нас сегодня в розыгрыше? Ну, во-первых, книжки, как обычно, я даже не буду перечислять, их огромное количество. А потом, когда будете связываться с нашими референтами, вернее, они с вами, вы сами выберете себе книгу, которая вам больше всего понравится. Ну, и есть у меня три пары билетов в театр российский молодежный на детские спектакли на завтрашний день, на 21 число, на 12 часов, спектакль «Золушка» в российском молодежном театре, и 28 через неделю «Незнайка. Путешественник». Это все российский молодежный театр. Ну, и книги, которые у нас самые разные для самых разных возрастов. Я напомню еще раз, телефон прямого эфира 363-36-59. И спрашиваю вас, кем в сказке Эдуарда Успенского был Тр-Тр Митя? Итак, Тр-Тр Митя – это велосипед, мотоцикл, трактор или теленок? Выбираем правильный ответ и звоним по телефону 363-36-59. Я думаю, что сейчас мы легко с этим вопросом справимся. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говори.
Теленок.
Тр-Тр Митя?
Да.
А вот неправильный ответ. Совершенно неправильный. По-моему, теленок звали его, если память не изменяет, Гаврюша, по-моему, да, Наташ? По-моему, Гаврюша. А вот Тр-Тр Митя, нет. Кто же это такой? Ну-ка, давайте вспомним. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло. Алло, это трактор.
Конечно, трактор. А вас как зовут?
Сережа.
Дорогой Сережа, спасибо. Ответ верный. Про трактор мы вспомнили и Сережу записали. Как звали Галчонка из сказки Успенского «Дядя Федор, пес и кот»? Варианты ответа. Хватай-ка, догоняй-ка, убегай-ка, отвечай-ка. Как звали Галчонка? 363-36-59. Знаем. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста. Алло.
Алло, сейчас
да.
Ребенка дам.
Давайте.
Кто?
Привет. Ну что, как звали? Привет. Галчонка.
Галчонка.
Как? Ну, кто говорит? Кто-нибудь будет говорить?
Убегайка.
Да, ответ неправильный, к сожалению. Неправильно, мамочка, подсказываете. Еще раз пробуем. Пожалуйста, алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте,
привет.
Меня зовут Ваня.
Да, привет, Вань.
Хватайка, догоняйка.
Хватайка, правильный ответ. Вань, правильно, правильно, правильно. Записали и тебя, и ответ будем считать, что верный. Хватайка. Так звали Галчонка. Ну, тут это про Простоквашино понятное дело. Кем работал в зоопарке крокодил Гена? Никаких вариантов. Отвечаем честно на этот вопрос и правдиво. Кем работал в зоопарке крокодил Гена? 363-36-59. Мы знаем ответ на этот вопрос. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло,
да.
Крокодилом.
Всего лишь крокодилом с большой буквы К. Как тебя зовут?
Аня.
Ань, спасибо, дорогая. Ответ верный совершенно. Действительно, крокодил Гена работал крокодилом. А, как звали главную героиню, девочку из сказки Катаева «Цветик-семицветик»? Именно ей-то этот «Цветик-семицветик» и достался. Как же звали эту девочку? Могу дать варианты. Алиса, Оля, Маша, Женя. Выбираем правильный ответ. И вы знаете, конечно же, его. 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло. Говорите. Женя, правильный ответ. И тебя как зовут?
Меня зовут Миша.
Спасибо, дорогой. Ответ совершенно верный. Девочку звали Женя, которой так повезло. А как звали девочку, которая оказалась в королевстве кривых зеркал? Женя, Оля, Алиса или Сок? Выбираем правильный ответ. Еще одну девочку вспомним. 363-36-59. Пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алиса.
Ответ неверный, не Алиса. И тем более, когда трубки бросаем, даже если был бы верный, все равно бы мы не записали. Мы любим вежливое обращение с нами. Пожалуйста, 363-36-59. Как же звали девочку, которая попала в королевство кривых зеркал? Алло, здравствуйте. Алло.
Оля.
Оля, правильный ответ. А тебя как зовут? Алло. Как тебя зовут?
Артем.
Артем. А как звали Олю на отражение?
Оля на отражение.
Ело. Ело, конечно, молодец. Правильный ответ. Артем, спасибо тебе большое. Записали. Следующий вопрос. При каком условии борода старика Хоттабыча теряла свою волшебную силу? Варианты ответа. Если она спутывалась, если она намокала, после стрижки или после окраски. Итак, выбираем правильный ответ. Когда же борода старика Хоттабыча приходила в негодность и теряла свою волшебную силу? Если спутывалась, если намокала после стрижки или после окраски? 363-36-59. Знаем? Знаем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Кто-то упал у меня тут, да.
Алло.
Да.
Когда намокала.
Правильный ответ. Если была мокрая, совершенно верно. И тебя зовут?
Маша.
Маш, спасибо. Ответ совершенно верный. Следующий вопрос. Так, 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 так. Какую болезнь наколдовал старик Хоттабыч? Какую болезнь наколдовал старик Хоттабыч игрокам футбольной команды Зубила? Варианты ответа. Свинку, корь, ангину, коклюш. Выбираем правильный ответ. Знаете вы его, я надеюсь. 363-36-59. Итак, какую же болезнь наслал старик Хоттабыч на игроков Зубила? Несчастных, которых он так опустил по-настоящему бедных. Не дал им сыграть настоящую игру. Может быть, у нас тоже какой-нибудь старик Хоттабыч сидит на трибуне во время игры нашей сборной. Алло, здравствуйте, алло. Алло, алло. Нет, никого. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Ангину.
Нет, ответ неверный, не ангину. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, да. Это корь.
Корь, правильный ответ. И тебя зовут?
Меня Даша.
Даш, спасибо. Ответ совершенно верный. Следующий вопрос. Как звали помощника капитана Врунгеля? Варианты ответа. Мол, сом, лом, кол. Выбираем правильный ответ. Как звали помощника капитана Врунгеля? Мол, сом, лом, кол. Ну, я думаю, что тут найдутся любители этого произведения Некрасова. Пожалуйста, 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Как ребенка даем?
Давайте.
Алло.
Да, говорите.
Лом.
Лом, правильный ответ. И ребенок, как тебя зовут?
Алиса.
Алиса, дорогая, спасибо. Ответ совершенно верный. Следующий вопрос. А как звали самого капитана Врунгеля? Варианты ответа. Колумб Христофорович. Христофор Бонифатьевич. Бонифатий Христофорович. Христофор Колумбович. Ну что, здесь, наверное, трудно выбрать правильный ответ. Но давайте попробуем. Итак, как звали знаменитого капитана Врунгеля? Жду и включаю телефон 363-36-59. Кто помнит? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Его звали Христофор Бонифатьевич.
Yes, правильный ответ. Христофор Бонифатьевич. Совершенно верно.
Даня.
Даня, спасибо. Ответ верный. Молодец. Последний, наверное, вопрос. Что прописывал доктор Пилюлькин коротышкам почти от всех болезней? Мед, сироп, касторку или горчишники? Что прописывал доктор Пилюлькин коротышкам от всех болезней? Мед, сироп, касторку или горчишники? 363-36-59. Догадались, я надеюсь, или знаем точно. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Это касторка.
Правильный ответ. И вас зовут?
Даша.
Даша, спасибо, записали. Ответ верный.
Хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Ну зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.
Роддом номер номер 3 от пятницы до пятницы. На этой неделе в подшефном роддоме «Эхо Москвы» появилось 86 детей, 41 мальчик и 45 девочек. Поздравляем счастливых родителей!
Упс!
Самый легкий малыш на этой неделе весил 1 килограмм 200 граммов, а самый тяжелый – 4 килограмма 550 граммов. Самый большой ребенок по росту 57 сантиметров, а самый маленький – 37 сантиметров. Самой юной маме 19 лет, самой взрослой – 40 лет.
Хамовнический ЗАГС от пятницы до пятницы.
На этой неделе в нашем подшефном ЗАГСе зарегистрировано 28 детей, 11 девочек и 17 мальчиков. На этой неделе мальчиков назвали Илья, Максим, Михаил, Фарман, Николай, Ярослав, Эдвард, Егор, Рахман, Данила, Марк, Владислав, Артем, Андрей, Петр, Григорий, Даниил. Самым популярным именем среди девочек на этой неделе стала Фатима. Так назвали двух девочек. Также девочек называли Полина, Алиса, Ксения, Зинаида, Айша, Варвара, Елена, Вероника, Александра.
Ой-ё-моё!
Мы благодарим за предоставленную информацию заведующую Хамовническим ЗАГСом Агафонову Наталью Анатольевну и главного врача третьего роддома Иванову Оксану Геннадьевну.
Выставка «Хранить в государственном архиве» к 90-летию Государственного архива России. И об этом мы поговорим в эту субботу в программе «Музейные палаты». У нас в гостях директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко. «Музейные палаты» в субботу после 10 утра.
Всем известно, что в субботу не выходят на работу. Правда, каждую субботу на эфир, как на работу, в студию приходят дамы, приятные во всех отношениях. Ирина Петровская и Ксения Ларина перемалывают кости отечественного телевидения каждую субботу после 11 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Как это перерыв? Реклама!
Тишина в студии. Запись.
Собрались как-то три лучших новостройки бизнес-класса.
Стоп, стоп, так не говори.
Идут как-то три самых интересных ценовых предложения.
Кто это писал?
Поспорили как-то три дома с великолепной инфраструктурой.
Так, стоп, стоп, дайте мне этого сказочника. Так, теперь серьезно.
Донстрой предлагает квартиры в домах бизнес-класса. Измайловский, Лосиный остров и дом на Беговой. Донстрой, 925-4747. Финансовый партнер ОАО «Банк ВТБ». Проектная декларация ЖК «Лосиный остров» в офисе компании.
Только в любимом доме радуются празднику заранее. Искусственная ель 90 сантиметров всего за 99 рублей. Обе. Мир дома. Цена действительно до 9 декабря 2010 года.
Реклама на Эхе. Оно того стоит.
Антон Орехов,
Николай Александров и программа
«Радио Детали»
представляют книгу «Радио Детали. Голоса на бумаге».
Спрашивайте и требуйте эту книгу в крупнейших книжных
и специализированных букинистических магазинах,
а также в лучших синагогах вашего города.
«Радио Детали. Голоса на бумаге».
От стены плача
до кремлевских стен.
О как!
Посоветуйтесь с врачом.
Посоветуйтесь с врачом.
Детская площадка.
И сегодня у нас на детской площадке целая делегация. Возглавляет эту делегацию Матвей Гонопольский. Доброе
Здрасте,
утро.
Доброе утро.
А здесь же в студии генеральный директор издательства «Зебра Е» Игорь Смолин. Доброе утро, Игорь. И Евгения Ларина, заведующая редакцией издательства АСТ. Доброе утро, Женя.
Здравствуйте.
Ларина вторая подбиралась специально для тебя, как
для
сюрприз.
Эфира.
Да, для эфира.
А, книга передо мной лежит. Я с ней уже сроднилась. Я провела с ней ночь. А, книга называется «Черная рука» и «Пирамида Хеопса». Автор Матвей Гонопольский.
Да, здрасте, здрасте. Вот и книга.
Книжка замечательная. Я сразу хочу сказать и по тексту тоже. Я большая поклонница творчества писателя Матвея Гонопольского. Всегда с удовольствием читаю все, что он пишет. Я знала, что Матвей пишет детскую книгу, когда он еще у нас был вот между путешествиями, когда еще не осел нигде, да, кочевал по земному шару. Он тогда предупредил меня, что он еще и детскую книгу написал.
То есть всех окучил.
Да.
Да. И эта книга наконец-то появилась. Она замечательно издана. Я просто выражаю невероятное восхищение вот присутствием издателей, потому что она сделана на прекрасной бумаге, и рисунки здесь поразительные. Я уж не знаю, так ли Матвей представлял себе своих героев, но мне кажется, что они, эти рисунки вполне вот в стиле таком, которым ты пишешь.
Ну вот про художника скажет два слова. Скажи, это потрясающий художник. Спасибо Владимиру Гуркину.
Эту книгу оформил замечательный русский художник Владимир Буркин, и мы очень гордимся этими рисунками, потрясающими совершенно.
Вот, они черно-белые, скажу я вам. Да. Но и поскольку это так называется же «Черная рука» и «Пирамиды Хеопса», это же все рождено из наших детских страшилок, вот такие произведения, то, конечно, рисунки должны быть черно-белые, безусловно. Да, таковыми они и являются. Да. Матвей, ну расскажи. Все началось, когда я сидел и рассказывал, укладывал своих детей спать, да, начал рассказывать им какую-то ерунду. Ерунда все не заканчивалась.
Нет, значит, здесь все очень просто. Сейчас самый модный жанр, который я очень люблю и который чрезвычайно популярен, это вот такое то, что называется discovery. Это когда в занимательной форме полезное содержание. И мне очень хотелось, у меня когда-то была идея там «Чудеса света» с Матвеем Гонопольским, но я просто хотел объездить самые популярные страны и рассказать о чудесах света старых и новых от себя. Вот почему с Матвеем Гонопольским. Но так не сложилось, потому что...
Семь чудес света.
Не семь. А разве деревянная церковь в Кижах – это не чудо света? Да?
Официально не зарегистрированное чудо.
Ну, не зарегистрированное, значит, Женя.
Мы знаем семь.
Да, не проблема. Не сложилось. У меня сложные сейчас отношения с телевидением, да, там, по причине моей работы на эхе и так далее. Поэтому... Я реализовал эту историю в детской книге. А детям очень хорошо и просто рассказывать про то, как что устроено. Я придумал серию такую, и мы будем путешествовать вместе с «Черной рукой», с моими детьми, с Катей и Сашей, в разные места. И будем рассказывать, как что устроено. Но это не только объяснялка, да, что это сделано так-то и так-то. Как мне кажется, что мне удалось положить такую занимательную форму, которая интересна сама по себе. Вот что я могу сказать про эту книгу. Книга юмористическая,
она очень хорошая, юмористическая, совсем не страшная. «Черная рука» — это просто добрая, замечательная
перчатка. «Черная рука» — вообще наш пацан.
Перчатка.
Это наш пацан.
Да,
да.
Которая, по сути, она заведует миропорядком, да, устанавливает...
Детским.
Да, справедливость устанавливает в мире, пытается это сделать. Дети попадают вместе с «Черной рукой», их засасывает какая-то такая вот космическая колбаса, засасывает в параллельное пространство, то есть это, вот это из таких вот кэроловских вещей, это я так краткое содержание рассказываю, и они попадают на какую-то страшную резиновую планету.
Вот я фрагмент потом зачитаю. Да, да.
Где хранятся выброшенные игрушки, выброшенные детьми всего мира игрушки. И потом Катя и Саша вместе с «Черной рукой» попадают в Древний Египет, где происходит... заканчивается строительство пирамиды Хеопса.
Сдача объекта.
На самом деле, как я поняла, эту книжку, смысл этой книги в том, сейчас я скажу, правильно? Я,
да,
как бывшая девочка, поняла, что эта книга о том, что перед каждым человеком рано или поздно возникает момент выбора. И человек должен сделать выбор. Если у человека нет выбора, значит, мир устроен неправильно. Правильно я поняла?
Ну, я не знал, что написал прозой, да. Я не знал, что там такое сложное философское содержание. Но, в общем,
очень актуальная история.
Нужно быть смелым, да. Нужно быть смелым, нужно быть порядочным, смелым человеком. И это, в общем, начинается с детства. Но главное детей не перегружать. Потому что между Фейсбуком, между уроками и между чем еще, Игорь, Жень, чем еще? Ну и чем-то еще, да. Нужно еще помнить там про свою совесть и так далее.
А что, в вашей стране у детей не было игрушек, удивилась Катя. А зачем им игрушки? Искренне удивился Хеопс. У них и так полно работы. Утром надо иероглифы учить, днем в поле работать, а вечером культурный отдых. Они гимны поют. Кому гимны? Мне? Кому же еще? А почему вы всем дали только по одной игрушке, удивился Саша. Чтобы было равенство. У взрослых одна чашка риса и одна плетка, а у детей одна игрушка, и нет никакой зависти. Вот, мне кажется, главный смысл этого произведения.
Ну, это такая хеопсическая Корея, в каком-то смысле, северная.
Ну, на что-то похоже очень, ты понимаешь? На что тут?
Ну, на самом деле, вот хорошо писать книги, и приятно писать книги, которые интересны и детям, и взрослым. То есть дети там находят свой слой, а взрослые находят свой. Она написана таким современным языком, да, то есть без такого языкового хулиганства, да, все-таки в таких традициях такого правильного русского языка, нужного русского языка для детей, да, потому что я здесь в этом смысле консерватор. А вот ситуации, разговор, ну, тут много уже писателей, наших учителей, там, моих учителей, которые такой жанр развивали.
Женя, Игорь, может быть, вы несколько слов скажете о содержании этого? Чем вам интересна эта книжка? Потому что сегодня, учитывая, что-таки есть некий дефицит новой детской литературы, мы знаем всех современных авторов, которые пишут для детей, их можно перечесть там, ну, не знаю, ну, не на одной руке, но на двух руках. Мы человек 10 можем назвать.
Черный.
Хороших, да, авторов. Да. Но, тем не менее, значит, Матвей — это все-таки какое-то, безусловно, абсолютно параллельное явление в детской литературе.
Ну, это новый наш теперь русский...
Хвалить, потому что я тебе больше ничего не напишу.
Детский писатель. И я считаю, что эта книжка, она предназначена, наверное, для детей от 8, да?
От 8.
От 8 и выше лет. Я думаю, что она действительно написана современным языком, совершенно такими интересными философскими мыслями. Вот.
Серьезно? Спасибо.
Да, да, да. Я думаю, что я ее тоже читал. Читал я еще ее в «Грамках».
А если ты ее читал, это веселая книга, что ты мрачный такой?
Она веселая, ну почему, она интересная? Почему
мрачная? Она же черная.
Вот я не могу сказать, что я хохотал, как подорванная, когда я ее читала. Нет, она интересная, написанная.
Она интересная, конечно.
Ну, знаете, мне кажется, вообще у нас действительно нет такого нового героя детского времени или детского героя нового времени. После Чебурашки, условно говоря, да, после дяди Федора и никого не осталось.
Но это великий Успенский.
Да, а сейчас, мне кажется, действительно рождение такого нового символа, фактически.
А кто здесь герой?
Это как раз «Черная рука». Конечно.
Не совсем.
Катя и Саша — это действительно такие вот такое воплощение наших новых детей современных. Они развитые, очень веселые, и действительно такие смышленые, смелые. И вообще, мне кажется, действительно такая прививка всем
там
детям.
Там было страшно один раз, когда их заморозили, вот Гонопольского и его жену.
Да, там есть такое. Не будем расшифровывать, но такой эксперимент.
И муха, которая застыла тоже в воздухе. Вот тут мне стало страшно по-настоящему. И Матвей-то понял, что мне будет страшно, потому что дети, когда проходили через эту комнату, я эту фразу запомнила, стараясь не смотреть в сторону папы.
Да, стараясь не смотреть в сторону папы. Был надо мной произведен такой эксперимент любимой радиостанции, да. Да. Могу сказать вопросы. Надо же детям выиграть книжки.
Ну, прочти что-нибудь. А то я прочитала. Я хотел, чтобы
ты
прочитала.
Ну, давай.
Ты же умеешь читать.
Значит, там такая ситуация, что из-за одной такой, в общем, из-за одного случая они попадают на черную планету. И тут Катя увидела то, что в первые минуты не разглядела. Вокруг них везде лежали игрушки, куклы, машинки, кусочки лего. Все это было как-то небрежно разбросано. Игрушек было много, очень много. Более того, Катя увидела, что поодаль игрушки свалены в целую кучу, а еще дальше была еще одна такая же куча из игрушек. А если внимательно посмотреть, то оказалось, что огромный холм неподалеку состоял из поломанных машинок, а еще один из поломанных кукол Барби. Холм подальше состоял из разных игровых приставок. Приставки жалобно мигали лампочками и тихо потрескивали. Теперь Катя не сомневалась, что и огромные горы вдали, которые своей вершиной касались черного солнца, состоят из тех же игрушек, непонятно кем собранных на этой странной планете. Черная рука наклонилась и подняла игрушку. Вспоминается счастливое детство и первые стихи. Гениальная Агния Барто. Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу. Все равно его не брошу, потому что он хороший. А ведь бросили. Она держала кукольного Мишку. Смешной, коричневый и мохнатый, он был без лапы. «Я знаю, что произошло», — как-то грустно сказала перчатка. «Сначала это была любимая игрушка, потом у нее оторвалась лапа, потом мама купила другую игрушку, а потом вот этого Мишку тихо выбросили на помойку и забыли». «А при чем тут я?» — удивилась Катя. «Потому что это твой Мишка, не помнишь?» Катя задумалась. У нее, когда она была совсем маленькая, действительно был Мишка. Она его всегда таскала с собой. И когда спала, всегда клала рядом на подушку. Потом у него действительно оторвалась лапа. Ее везде искали, но не нашли. Потом Мишка куда-то исчез. Впрочем, Катя о нем уже как-то не вспоминала, потому что мама ей купила первую Барби, с которой играть было значительно интереснее, потому что ее можно было одевать в разную одежду и причесывать. А Мишка был только мохнатый, и все. «Это твой Мишка», — повторила перчатка. А его лапа лежала в гараже, ее оторвала Гера. Гера — это кошка. «А ты поленилась хорошо поискать, но все поправимо». Черная рука вдруг хитро улыбнулась. «Точим ножи, вкручиваем лампочки, ремонтируем игрушки», — выкрикнула она, как кричат мастера на базарах. «Алле-оп!» Неуловимым движением из какого-то невидимого кармана она извлекла недостающую лапу, и в следующую секунду та оказалась пришитой к Мишке коричневой в тон нитками. «Держи и храни!» Черная рука протянула Мишку Кате. Катя взяла игрушку и покрутила в руках. Было похоже, что это действительно был ее Мишка, у него даже был привычный запах Катиной подушки.
Я хочу сказать, что вот тот фрагмент, который Матвей прочитал, «Сломанные игрушки и ответственность ребенка за жизнь вот этого существа, которое, безусловно, одушевленная игрушка», да, это только первый смысловой уровень, который в этой книге заявлен, потому что дальше-то, когда они попадают в Древний Египет, там-то разговоры уже действительно на очень взрослые происходят, и когда дети, например, понимают, начинают понимать, что жить, быть счастливым в несвободном, в рабском обществе невозможно, что невозможно быть счастливым, если лучшая физзарядка – это плетка, да? Невозможно быть счастливым, если самое большое счастье – это чашка риса, а суперсчастье – это две чашки риса.
Но я
это
только...
же... Да. Я объясняю автору смысл того, что он написал.
Я просто вот что хотел сказать. Ты можешь в каком-то смысле испугать радиослушателей. Дело в том, что эта книжка, как Discovery, в ней рассказывается, как была построена пирамида Хеопса.
Ты нас Discovery не пугай.
Нет, ну, просто рассказывается, как была построена пирамида Хеопса. Просто, чтобы не подумали, что это Немцов и Милов писал. Понимаешь, это не про это.
Боится.
Нет, не в том дело.
Это тоже.
Это детская книга. Ну, про то, что то, что дети, начиная там с детского возраста, должны жить в какой-то, ну, быть смелыми и как-то что-то отстаивать. У них должна появиться какая-то совесть, они должны плохое отличать от хорошего. Но это просто не назидательно сделано, нормально.
А вам ваша работа нравится? Спросила Катя с подозрением. Носилки ведь тяжелые. Вы не пробовали договориться, чтобы вас каким-нибудь верблюдом заменили? Это не работа, а священный долг. Носильщик на бегу покачал головой. Если нашего Солнцеликова будет возить верблюд, то получается, что его верблюды любят. А если носим мы, то все видят, что его любит население. Фараон в носилках, мы их тащим, значит, мы вместе. Единый древнеегипетский народ. И он мне будет рассказывать сказки.
Ну, это... Нет, но еще раз повторяю. Это вот я против таких перекосов в исполнении товарища Ларина и моей приятельницы. Дело в том, что каждому...
Дистанцировалась сразу. Вчера еще была любимая женщина.
Любимая женщина, да. И с которой я провел ночь через эту книгу. Просто каждый... Это, в общем, вещь такая технологическая. Да, вот когда взрослый читает книжку ребенку, то взрослому тоже должно быть интересно.
А мне интересно.
Ну, интересно, да. Видишь, вот поэтому...
Сколько полезного я почерпнул.
Ну, я понимаю, да.
Дорогие друзья, пришло время разыграть эту чудесную книгу для вас, дорогие слушатели. Я напомню, телефон прямого эфира 363-36-59. Наташа! Наташа Кузьмина!
Кузьмина, иди сюда!
Давай, начинаем.
Значит, что, все 10 вопросов?
Нет, первый, по очереди.
А, по очереди. Да. Подожди, так как? Я сначала говорю вопросы, ты снимаешь.
И мы звоним.
Значит, вопросы очень простые, только для того, чтобы вам проиграть эти книжки. В какой стране находится пирамида Хеопса? Все.
Пожалуйста, кто первый дозвонился, того и тапки. 363-36-59. В какой стране находится пирамида Хеопса? Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, сейчас минутку.
Давайте.
Ребенка. Мама, да-да-да.
В Египте.
Молодец. Египте. Как зовут тебя?
Ксюша.
Дорогая Ксюша, спасибо тебе большое. Ответ верный. Записали Ксюшу. Следующий вопрос.
Следующий вопрос. Вот он, конечно, сложный. Я сомневаюсь. Ксения, во всяком случае, на тебя я не рассчитываю.
Ну-ка.
Сколько верхушек у пирамиды Хеопса? Сколько верхушек? Да. Смотри, видишь, как она задачилась-то делать.
Замерла, оцепенела.
Оцепенела. Ну давай, сколько верхушек?
Давайте пробуем. 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Тём? Мы ничего не слышали. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да.
Одна верхушка и четыре вершины.
Ну, да, будем так считать. Да, ну, самое главное, одна верхушка, да. Я пытался вторую найти там, но мне не удалось.
Как зовут тебя?
Саша.
Спасибо, записали.
Саша, так, да. Записывайте
все
там
вот
телефоны, да?
Записывает.
Третий вопрос, он еще более сложный. Из чего сделана пирамида? Вот так глянешь на нее, вроде она такая, ну, как-то вот из чего-то сделана. Из чего?
Пожалуйста.
Пожалуйста.
363-36-59. Из чего она сделана, из чего построена? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Ой-ой-ой. Говорите. Ну. 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 Никто не говорит. Еще пробуем. Алло, здравствуйте.
Перепугался.
Алло. Алло.
Алло.
Да.
Ну. Из камней.
Из камней. Из камней, совершенно верно.
Ответ.
Откуда? Вот откуда, дети? Это
а
все
из
знают.
Чего уже прочитали? Из чего? Из песка?
А? Нет, из камней, верно.
Ну, конечно,
я
из камней. Она
вот,
как тебя зовут?
А.
Миша.
Дорогой Миша, спасибо
Миша,
тебе.
Миша, великолепно.
Ответ верный.
Ну и, конечно же, вопрос, как зовут самого главного, самого известного фараона. Вот самого известного, да? Вот
так
такого.
Самый известный фараон. Назовите его имя. Ну, собственно, он является героем книги. Да?
Ну, не знаю, может, является, может, не является вообще. Самый известный фараон.
Пожалуйста, 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло. Алло.
Да.
Хеопс. Хеопс.
Абсолютно правильно.
Как зовут тебя?
Даниэль.
Даниэль, спасибо, ответ
Даниэль.
Верный.
А, конечно же, в Древнем Египте была самая красивая египтянка. Вот она всем-всем известна. Вот самая она... красивая, ее имя известно.
Она, кстати, здесь очень такой положительный персонаж. Она тут все испортила Хеопсу.
Да, и вот она, правда, чуть-чуть в другое время жила, но это не имеет значения. Вот как звали самую известную египетскую женщину? Вот все
чей
ее
профиль
знают.
До сих пор украшает?
Украшает лучшие музеи. И нашли прямо раскрашенный вот ее вот
профиль,
да.
363-36-59, кто знает, Петербург. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Я думаю, это Нефертити.
Абсолютно правильно.
Правильный ответ. Как зовут вас?
Ася.
Ася, спасибо, дорогая.
Просто не правильно. Дети, а какие-то древние египтяне.
Это
понимаешь,
слово.
Что знают, да. Ну вот следующий вопрос сложнее, конечно, этого. Вот как передвигался фараон? Первое, он ехал на верблюде. Второй вариант, он вызывал такси египетское. А третий вариант, собирались крепкие ребята, он садился в носилки такие, его тащили под оркестр. Вот как было?
Пожалуйста. Я думаю, что же легко справитесь с этим вопросом. Алло, здравствуйте. Алло. 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 Нет никого. Еще пробуем. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Его тащили на руках, на носилках.
Правильно, правильно, правильно. Как зовут тебя?
Да.
Мне один
да, спасибо.
Наверное, один годик. Да. Вот. Вот важный вопрос, и об этом тоже мы говорим как бы в книге. Вот как писали буквы и слова древние египтяне? Вот как они писали? Значит, первый вариант, что они писали по-английски. Второй вариант – по-русски. Третий – по-арабски. И четвертый вариант, наверное, самый менее вероятный, что они придумали птички, черточки разные, значки такие. Ну, самый неудобный вариант.
Можно еще раз перечислить варианты?
Значит, по-английски, по-русски – это естественно. По-арабски, но это все-таки Египет, там же арабский язык. И птичками, черточками и значками.
Пожалуйста, выбираем правильный ответ. Кто знает? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Это иероглифы.
А нет такого варианта?
Нет, но это мама отвечает, да.
Да?
Как-то мама... Почему у нас мама принимает участие?
Действительно.
А можно такое?
Нет,
по-моему,
конечно.
Нет, да.
Мы уже изгнали маму.
Мамы, все родители уже в отстое давно, они, так сказать, отдыхают.
Тем более такого варианта у нас нет среди вариантов.
Ну, да, вот я же не называл такого слова.
Самые умные прямо все. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да. Ну?
Птички, символы, значки.
Птички, символы, черточки, значки.
Правильный
ответ? Вот правильный ответ.
Как
да.
тебя зовут? Кристина. Спасибо тебе большое. Записала.
Да.
Это до азбуки, до алфавита.
Ну, у них был свой алфавит левый
я
такой.
Я просто не знала.
Ну, да, да. Ну, а ты ж книжку читала?
А там черточками, птичками?
Ну, черточки.
Книжка написана.
Мама родная, и она 20 лет ведет эфиры. Да, это, конечно,
попасть. Они же там иероглифы писали.
Так это иероглифы и есть. Ну, вот это и есть птички, черточки, да, значки такие, да. Люди в профиль, понимаешь, потому что у них 3D не было. Теперь это называется 3D. Они не знали 3D, понимаешь, не в ту эпоху жили.
Давай еще один вопрос и все.
Да, от 10 всего,
ну,
да.
Давай еще один и все.
Куда направятся герои книги в следующий раз?
Вот.
В Магадан, на Северный полюс, в Китай или в Париж?
Ну, судя по тому, что я прочитала, я думаю, что первый вариант.
Да, нет. Ну, давай я сокращу, потому что уже 57 минут. Давай сделаем так. В Магадан или в Париж?
А ты куда хочешь?
Что?
Ты куда хочешь?
Для кого? Для тебя? Тебе нет. В Магадан, мне в Париж. Понимаешь? За то, что ты черточки не знаешь.
Давайте, пожалуйста, выбираем, куда пойдут дальше эти герои, в Магадан или в Париж, в следующей книге.
Да, в следующей книге их должно быть штук 10 книг.
Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло.
В Китай.
Ну, нет, не в Китай. Два варианта, Магадан или Париж, выбирай.
Алло, здравствуйте. Ну, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Париж.
В Париж, зайчик, абсолютно правильно.
Как
да.
зовут тебя?
Маша.
Маш, спасибо, записали. А почему в Париж?
Объясню, почему в Париж, потому что мы выпускаем целую серию вот с издательством, и это будет, я планирую где-то книг 12, и вторая книжка будет называться «Черная рука» и «Эйфелева башня». Там Катя и Саша будут помогать решать проблемы Эйфелевой башни, у которой возникло большие проблемы. Там будет плачущий архитектор, которым... Церетели это 13-я книжка с несчастливым числом. Будет называться, значит, «Зураб и Петр». Понимаешь, вот что-то вот такое будет.
А мультик? Вот, кстати, нет, с такими вот рисунками.
Нет, вообще это, конечно, кинокнижка, но мульткнижка, но как-то вот если заинтересуются, то будут делать мультик. Во всяком случае, там есть что показать.
Матвей Юрьевич, да. Хочу сказать вам огромное спасибо за кисло-сладкую журналистику. Эта книга изменила и мою жизнь, и меня. Единственная настольная книга. С нетерпением жду выхода второй части. Спасибо вам за все. Ксения, 16 лет, Санкт-Петербург.
Уа, невероятно, Ксения. Раз так, если зацепило, давайте занимайтесь журналистикой, потому что у вас непочатый край работы. Потому что «Эхо Москвы» сколько нам? Ну, скоро пойдем на пенсию, понимаете? Кто-то это все должен... Выпадающие из рук товарища Венедиктова знамя кто-то должен подхватить. Дорогие родители, вот я считаю, что вот это очень хорошая книга. Купите ее для своих детей. И пусть они учатся быть такими достойными людьми.
А когда следующая выйдет книжка?
Вот у меня...
А уже все написано?
Нет, все придумано. Надо положить на бумагу и сделать гениальные рисунки господина Буркина, прекрасного художника. В общем, я надеюсь, что месяца через 4 книжка появится.
Мне очень нравится финал этой книги. Я ищу последнюю цитату. А солнце склонялось к закату. Катя прижала Геру, это кошка, как мы с вами поняли, к лицу. «Смотри, Гера», – прошептала Катя в мягкое ухо. «Вокруг все как всегда. Кажется, что в нашей жизни ничего не поменялось, и все по-старому. Но мы-то с тобой знаем, что это только кажется».
Да.
Совсем
да.
Новый Матвей Гонопольский. Родной и мягкий, и теплый, да. И пушистый.
Да. А, кстати, Гера – это реальная кошка, живет у меня на даче.
«Черная рука» и «Пирамида Хеопса», ну, собственно, и дети реальные.
И дети реальные.
И «Черная рука» реальная, а уж «Пирамида Хеопса» реальнее не бывает. Спасибо большое. Матвей Гонопольский, а также Игорь Смолин, гендиректор издательства «Зебра Е», Евгения Ларина, зав. Редакции издательства «АСТ», где и вышла эта книга. Спасибо.
Спасибо.